эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен встрече с замечательным гостем Михаилом Львовичем Гринбергом, руководителем издательства «Гешарим. Мосты культуры» и историком. «Христианская точка зрения» будет в моем лице. Точка зрения Михаила Львовича мы, ну, в принципе, насколько я понимаю, Михаил Львович самый что ни на есть ортодоксальный иудей. И я бы даже сказал, что большая редкость в Москве потомственный представитель непрерванной традиции, выходец из семьи, где иудейские праздники отмечались и в самые душные советские годы. Это технически было очень сложно.
Если вы говорите обо мне, когда мы начали отмечать это в 69-м году, то технически это сложное объяснение. Да не очень-то было это, конечно, сложно.
Для ваших родителей,
но родители то, что сейчас бы назвали бы «лайт». То есть, конечно, они соблюдали, это была, конечно, маца обязательно на Песах, это было разделение молочного и мясного, но это был мед и яблоки в Новый год, в Рош-Ха-Шана, это все было, поэтому или деньги на Хануку и ханукальные свечи, все это было. Это как раз не такая большая сложность, и маца, в общем-то, продавалась.
Даже для военного человека, каким был, как я понимаю, ваш отец?
Нет, ну когда это... Даже для военного человека, наверное, в таком виде, в каком они это помнили про праздники, да.
Он был членом партии?
Он был членом партии, вступил в партию в конце 42-го года, как раз будучи в Сталинграде, на Сталинградской битве.
Ой, так наши отцы, скорее всего, сидели где-то совсем рядом в окопах.
Нет, он сидел на аэродроме войск ПВО, американские, английские самолеты. Ага. И так далее.
Ну, мой, скорее всего, был в пределах 2-3 километров, потому что он был в окопах тоже где-то вот на Сталинградском участке как раз.
Да, и дошел до Румынии, ага. До Бухареста.
То есть у вас не было конфликта поколений, и когда он увидел, что вы более религиозны, чем он обрадовался?
Он не был религиозным, это было просто соблюдение некоторых традиций, некоторых обычаев. И отец, и в основном даже больше мать, чем отец, хотя отец вырос в очень нерелигиозной семье, и отец его, дед мой, которого я никогда не видел, он был меламедом, преподавателем не только языка, но и еврейской традиции, еврейской, знания еврейской религии, и очень известным в свое время на Украине меламедом был мой дед. Вот. Но преемственность моя была то, что сохранились выражения, сохранились обычаи праздника, сохранились представления, как потом выяснилось, когда знания мои углублялись, вначале принимались за пословицы и поговорки или какие-то домашние обычаи семейные, то потом оказалось, что это все вошло в плоть и кровь еврейской жизни именно из традиционной литературы, из традиционных обычаев и традиционных праздников. Но дед с бабкой с маминой стороны, которые оставались жить на Украине, они всю жизнь соблюдали шаббат, кашрут, праздники и молитва в миньяне, то есть при кворуме. Это все было даже прямо у них в доме, когда закрылась синагога в местечке, то все равно это все продолжалось. Поэтому какие-то основы я получил с детства, безусловно.
А вы ощущаете какую-то напряженность в отношении с теми, кто пришел к иудейской традиции из полностью ассимилированных еврейских семей или даже из русских семей? Но люди решили совершить такой переход, гиюр. И у вас есть ощущение? Потому что я почему спрашиваю? В современной российской православной среде это напряжение чувствуется, можно сказать, на каждом шагу, в любом храме. Между теми немногими теперь уже людьми, которые выросли в семьях, сохранивших живую связь с дореволюционными временами, пронесли веру через сталинские времена. И вот теперь эти люди, часто 1-2 человека или их дети, стоят, а в основном стоят те, кто пришел, условно скажем, ельцинский призыв в начале 90-х. И это люди очень разной, не скажу религии, но очень разной психологической ориентации внутри религии. Для вас этот конфликт знаком?
Это, конечно, не конфликт, но то, что мы видим сейчас, и то, что я видел в 70-е годы, в 80-е годы, то есть до ельцинского, как вы говорите, призыва, хотя мы так бы это не назвали, то 70-е, 80-е, даже конец 60-х, которых я еще немножко отхватил, действительно было старое поколение, сохранившее и знания, и полностью то, что можно соблюдать в Галуте. Все это поколение я застал, нескольких представителей, и очень ярких представителей, глубоко знающих и глубоко героических. Некоторые из них прошли лагеря, прошли тюрьмы, я говорю про иудеев. И, конечно, да, действительно, в середине 70-х, в начале уже 70-х, начался наплыв людей еврейского происхождения, но то, что я называю неофитов, ну, наверное, так и называется. Очень конфликт для меня, иногда их очень большой горячности, нетерпеливости и нетерпимости к инакомыслящим. Они, придя несколько месяцев назад или даже несколько лет, они уже становились нетерпимы ко всему остальному еврейскому народу. И даже, да, нетерпимы, потому что они, вот они соблюдают, а все евреи должны соблюдать. А тем более даже те, которые рядом, молятся с ними вместе, если они совершают какие-то явные или, казалось бы, нарушения, то это было и ненависть, это было и грубость, это была борьба вот именно с неофитским запалом. Я думаю, что и в христианстве то же самое.
Да, я поэтому спросил, у вас кто-то победил или так это все и тянется?
Что значит победил?
Ну, в этом конфликте была борьба.
Нет, этого конфликта нет. Просто иногда это смешно, иногда это огорчает. Вот, но борьбы стенка на стенку такого, безусловно,
нет. Ну, скорее вот что. Недавно мне рассказывали казус, когда люди из одного северного русского городка, кажется, из Костромы, поехали в Москву на специальном православном автобусе экскурсионном поклониться мощам Матронушки, которые около метро Таганская и чрезвычайно пользуются большой популярностью у тех, у кого больные глаза, какие-то другие телесные болезни, но прежде всего вот песочек с могилы исцеляет глаза. Она была слепая. Тут явная апотропедическая магия. По дороге они проезжали мимо Троицы Сергиевой Лавры. И экскурсовод, который их сопровождал, сказал, что вот автобус остановится, давайте выйдем, подойдем, зайдем в церковь, где мощи преподобного Сергия. Весь автобус, во-первых, люди отказались вслух, во-вторых, когда экскурсоводы, человека три с ним вышли, все остальные демонстративно остались сидеть. Мы к Матронушке, преподобный Сергий нас не интересует. С моей точки зрения, это большой конфликт. Это все равно, что подрезка дерева, когда вот одна ветвь отрезается, человек отрезает, я не пойду. А в другую он идет. Но ведь это же меняет традицию довольно резко. Нет?
В иудаизме я бы даже... Да. Нет, в иудаизме есть другое, совершенно другое. И то, что я говорил про, вот, отвечал на ваш вопрос, когда вы говорите о вновь прибывших, и сейчас, может быть, не это как раз актуально, потому что все равно побеждает традиционная точка зрения. Особенно сейчас в России, когда в основном руководящие посты все-таки занимают люди с непрерывным религиозным стажем семейным от отцов, дедов и прадедов, потому что они приехали сюда или из Израиля, или из Америки, и даже из Швейцарии, из Франции.
Я бы сказал, даже из Милана.
Но он из Америки приехал, из Милана, но через Америку, да. Робер Лазар, он действительно, родители его были посланцы, и сейчас посланцы Любавического Рэба в Милане. Там он и родился. Но вот когда вы говорите о... приводите ваш пример, я могу привести другой пример. Столкновения между иудеями на другом... совершенно по-другому сейчас могут происходить. Это разделение на направления восточное и западное. сефарды и ашкеназы. Но особенно внутри ашкеназов хасиды и литовское направление. Я помню, для меня это был шок. 87-й год я должен был сопровождать небольшую группу садигорских хасидов во главе с их ребе по могилам еврейских праведников на Украине. Приехав в город Хмельницкий, на меня напала толпа хасидов из Америки. Этот приехал из Израиля, а оказалось, что есть еще два автобуса американских хасидов, вижневских и сатмарских, которые, увидев меня с бородой в кипе в России, в советской еще России, в Советском Союзе, начали меня спрашивать, знаю ли я, где есть могилы, потому что их привезли, а дальше они не знали, что. А единственный специалист был как раз я и мой помощник Нохум Тамарин. И вот как раз и на меня они набросились. Я говорю, хорошо, вот я сейчас с садигорскими хасидами еду как раз к Балшемтову, а потом я поеду в Пинхасу из Корицы, потом мы поедем на могилу Довбера из Межречи. Они обрадовались, побежали по автобусам. Я говорю, ну вот я буду ехать с этим ребе. Они сказали, нет, мы с ним не поедем, потому что он сионист. А мы все антисионисты, начали они мне объяснять. Сначала они мне ничего не объясняли, но потом вынуждены были. Вот. Нет, мы с ними не поедем. Ну, я решил по-простому. Говорю, ребят, я на своей машине, они на маленьком автобусе. Хотите, присоединяйтесь. Делать нечего было. И мы поехали по этим трем главным могилам, которые успели за эти...
То есть они все-таки поехали?
Они все равно все-таки поехали, потому что они пересекли океан, пересекли Европу для того, чтобы помолиться на этих могилах. И когда мы уже вечером приехали на могилу второго лидера хасидизма после Балшемтова Довбера из Межиричей, и там же могила известнейшего Зюси из Аниполя и так далее, то это громадное поле, остатки кладбища, мы восстановили как раз это все, река, луна. Каждый достал свечку, а их было, нас было где-то человек 90. Ну, два автобуса по 80 и маленький автобус. И вот на, так как это была одна плита на пять могил, то, что сохранило народную память, что вот на этом месте они подряд и были. Но в каком порядке? И поэтому мы сделали одну бетонную плиту, одно надгробие и надписи пятерых человек, пятерых раввинов конца 18-го,
начало
19 века. И вот каждый зажег свечку, поставил. Это было, у меня есть фотографии, это было вот действительно десятки этих свечей. И молитва была общая. Вот там-то сатмарские, вижневские и садигорские, тем не менее, хасиды молились в одном месте, молились вместе. Но у нас же нет все-таки такого разделения, когда старообрядец не будет молиться с нехониалином. Нет, ну, не говоря, более того, старообрядец, поповец не будет молиться, не будет на службе без поповской, и наоборот. Более того, даже беспоповцы тоже разделенные на разные согласия и прочее. Вот, у евреев такого нет. У евреев молятся вместе. Я сейчас не говорю о консерваторах, реформистах.
А почему вы о них не говорите?
Ну, потому что пока я говорю про ортодоксов. Вопроса не было, я не отвечал. Вот, кроме того, в России, если мы сейчас находимся на российской территории, практически нет традиции реформаторского и консервативного иудаизма. Да, были какие-то не мелкие общины, была даже в Одессе была большая община. Вот, но это было...
Мы говорим о России, и вдруг всплывает Одесса.
Нет, ну я говорю... Понимаете, я говорю Россию в рамках Российской империи. Географически. Вот мы сейчас выпустили книжку как раз «История евреев России», но для малопонимающих внизу написали «в рамках».
Но вы переиздали книгу, как я понимаю, да, Дубнова?
Нет, Дубнов – это нет, Дубнов. Это другое. Нет, мы выпустили только что том 800-страничный Феликса Канделя.
А, то есть сжатый такой очерк.
Когда-то он написал два тома на эту тему. Мы их объединили, но он доработал, добавил, что-то убрали, и мы, то есть это совершенно новое издание, 800 страниц, научно-популярный очерк истории евреев в рамках границ Российской империи, включая бухарских немножко, евреев-горских и так далее.
Так вот к вопросу о том, о каких евреях вы не говорите.
Потому мы что говорим ведь... только об ортодоксальных евреях.
Хорошо. Что, правда, вызывает
вопрос? Пожалуйста. Я вопросов не боюсь.
Хорошо, тогда я так сформулирую вопрос. Потому что трагедия нацизма, трагедия Второй мировой войны, это не только трагедия гибели миллионов людей, десятков миллионов, шести миллионов евреев, но это и, ну как и многие описывают, что жертвами геноцида стало европейское еврейство. Еврейство прежде всего Западной Европы, еврейство в высочайшей степени ассимилировавшееся, когда Дрейфус говорил, что я француз, я не еврей. То есть стало жертвой геноцида прежде всего еврейство уже утонченное, извините за выражение. И в меньшей степени, в наименьшей степени пострадало еврейство, ну вот, восточное, скажем так, восточной Европы. К чему я говорю? Что если нацизм искусственно срезал верхушку или тот слой еврейства, который уже интегрировался в европейскую культуру, и на первое место вышло то еврейство, ну, извините, я скажу так, местечковое, которое еще не знало европейской культуры и не хотело знать. То есть в споре Котелков и Ермолок, который описывал Шалом Алейхем, искусственным образом выжили в основном ермолки. Аналогичный процесс шел в российском православии, потому что под сталинскими репрессиями погибли в основном и прежде всего представители духовенства, то есть люди с каким-никаким, но образованием, многие из них с опытом контактов с европейским миром. Кто выжил в 30-40-е годы и кто в этом смысле определил лицо не казенного православия, о нем речи нет, а вот живого православия? Выжили люди неграмотные, малограмотные герои, но кругозор у которых был, ну вот, что можно увидеть из подвала? Мало читавшие, у них, они Евангелие от руки переписывали, не было книг. То есть искусственным образом тоталитарные режимы способствовали тому, что на поверхность вышли и расцвели на вот этом пустыре представители крайней, тысячи извинений, я употреблю поверхностное слово, крайне правой традиции, наиболее замкнутой, наиболее регрессичной, то, что теперь называется словом фундаменталистское. И это процесс одинаковый для иудаизма и для православия, нет?
Нет, конечно. Почему вы утверждаете, что религиозная, ортодоксальная, так называемая медицинская часть еврейства пострадала меньше, чем интеллектуальная? Польское еврейство было уничтожено ортодоксальное полностью. Кто не успел уехать, а уехало очень мало. И кто, или кого успели сослать на восток, таких тоже было немного. Ну, например, Ешива Мир смогла через Китай в Америку пробраться, через Россию, проехав всю Россию. Но ортодоксальное еврейство пострадало ни в коем случае не меньше, а может быть даже больше.
Но я говорю о том,
больше.
Что, как с демоном Максвеллом, вот с этим экспериментом, произошло искусственное разделение иудеев на тех, у кого был запал, и они уезжали в Палестину, в Святую Землю, и на тех, кто уезжал в Америку. Но огромное большинство, и я еще раз скажу, все, это не моя концепция, она достаточно принята в западноевропейской историографии.
Так нет, что она принята? Ну, если были уничтожены религиозные общины Восточной Европы практически целиком, а вы говорите о том, что они пострадали в меньшей степени.
Нет, уничтожены были все целиком, но из выживших выжили как бы крайности.
Почему?
Потому что была уничтожена среда, которая поддерживала равновесие разных потоков. Вот то, о чем вы сказали, что вот в современной России есть движения, которые не представлены. Кстати, я скажу за православие, потому что говорить всерьез в современной России о поповцев, беспоповцев и так далее, это группа, которые до революции насчитывали 20-30 миллионов, но теперь это буквально десятки и сотни людей, это даже не тысячи. И многие из этих людей неофиты, они пришли из атеизма или из казенного православия в поисках чего-то свежего и живого.
Ну, почему вы говорите про сотни? То есть я-то помню эпоху, когда их были десятки и сотни тысяч. Дело в том, что я помню Егорова, который на протяжении 40 лет, вильнюсский наставник, объединял, его организация объединяла около 300 приходов в России. И это не были неофиты.
И прошло полвека, я прошу прощения,
Михаил Львович. Не прошло полвека, прошло 25-30 лет.
Да, хорошо, но это критические годы. И в значительной степени, скажу так, ну, если взять историю, скажем, вот прибалтийских старобрядцев, свобода, которую получила Московская патриархия в 90-е годы, она обернулась большим боком для старобрядчества, которое, в том числе для прибалтийского, где были инициированы абсолютно искусственные расколы с целью присоединить, захватить. И в результате вот эти четверть века для старообрядчества были трагедией. В каком-то смысле действительно вот, была утрачена вот, та
да,
свобода, которая...
Какое отношение к этому имеют иудеи, консерваторы и реформаторы, которых здесь не было? Здесь их и раньше не было. Да, есть какие-то сейчас направления так называемого интеллектуального, может быть, иудаизма. Они есть, вы одного из них, вы, например, называли. Но это опять, вот это как раз и есть единичные. Кроме того, Россия в плане иудейском, даже, конечно, глубокая-глубокая провинция. В иудейском мире и последние, во всяком случае, 50, 60, 70 лет.
Но вот. Точно так же, как Израиль, христианская провинция. Я имею в виду соотношение не отдельных конфессий, а вот самой картины. Религиозное большинство и религиозное меньшинство. И получается так, что выживают и наибольший интерес привлекают крайние позиции. Это отмечается многими религиоведами. Как, вот в современном мире, в 21 веке, религиозное возрождение 20-го столетия, совершенно несомненное, обернулось, ну, многие говорят, вот как бы ролевая игра. То есть люди ищут в религии не Бога, а ищут этничность, но этничность им важна прежде всего как личные свойства. То есть, ну, Сергей Сергеевич Аверинцев спокойно сравнивал это, ну, поймите, говорил он, вот современное православие, ну, на 97-й год, вот оно так же похоже на дореволюционное, как квас останкинский в пластиковых бутылках, похож на обычный русский квас.
Откуда он помнит, как выглядел обычный русский квас?
Ну, это дело не хитрое, потому что я тоже еще застал времена, когда квас делали дома, совершенно нормально. Ну, никакого сравнения.
Хлеб другой.
Ну, вот. В Останкино хлеб близко не лежал. Это чистая химия.
Знаете, я вот через неделю, даже меньше, буду в Германии на действие, которое называется лимут, то есть учеба, когда собирается несколько сотен человек, и в течение 4 дней, в основном молодежь, им читают лекции, показывают фильмы, играют в ролевые игры, все имеется, все вокруг еврейской истории, традиции, искусства и так далее. Вот там я буду рассказывать и показывать открытки конца 19 века, почтовые открытки, с изображением подготовки к свадьбе, сама свадьба, и вот будет такая серия с музыкой. А в конце я покажу фотографии свадьбы, на которой я был в прошлом году у своего друга, который выдавал своего последнего сына, 16-го по счету, за девушку из семьи, которая 15-я по счету. И вот я их зафотографировал, и я покажу открытки, и я покажу свадьбу, на которой я был в прошлом году. И они увидят, что традиция сохраняется. И поэтому здесь про квас не совсем подходит. Да, может быть, вино евреи стали...
Значит, в лучшем положении, чем христиане.
Евреи стали делать... Вот Израиль за последние 30-40 лет научился делать вино сухое. Не только... Да. Было...
Я прошу прощения, что не умели делать вино, и все, о чем говорится в Библии, не вино, а виноградный сок только?
Нет. То, что говорится в Библии, это говорится в Библии. Я имею в виду государство Израиль, возрождение сельского хозяйства. Основной упор был на сладкие вина. Сейчас появилась масса мест, где производят и делают вино великолепных сортов, которые сейчас стали занимать престижные места на всяких конкурсах, аукционах и прочее. Так вот, вино стали, может быть, другое действительно пить. Хотя на свадьбах еврейских пьют очень мало в Израиле. Я вам могу сказать, когда я выдавал своего сына, старшего, 450 человек, выпили 3 бутылки водки в основном за одним столом, за русским столом. А его однокурсники в ешиве, в религиозной, и вообще друзья, по-моему, выпили 5 бутылок вина, остальные 400 человек. Вот. То есть вот такие свадьбы обычно. Но с другой стороны, я просто говорю о преемственности, что не слова Аверинцева о русском православии, ведь одежда сохранилась. У многих сохранилась та же одежда, которую носили их деды и прадеды в конце 18-го, начало 19-го. Литовское направление, да, это костюм, это галстук, это кипа. Но хасиды в коротких брючках, с чулками, штраймлы и меховые, которые тоже разделяются, венгерские, польские, русские и так далее, и так далее. Вот, поэтому и книжки читают те же самые, и авторы те же самые, и еда, в принципе, традиционная. Да, сейчас молочных продуктов в Израиле сотни наименований, раньше было меньше, но когда берется курица, как она бралась 100 лет назад в бедной еврейской семье, и из нее готовилось десяток блюд...
Михаил Львович, при словах «курица» и «бедность» у меня когнитивный диссонанс.
Значит, когда в семье 10 человек, и вдруг курица появляется в шабате, на шабатном столе, то из нее делали бульон, из нее делали шейку, зашивали, из нее делали жаркое, что я сейчас буду перечислять. И вот это вот она превращала...
Шкварки
из гуся. Вот, но одна курица на семью, я вам сейчас назвал, какие семьи были и какие сейчас. На нашей улице я живу в деревне, где нет штраймов и нет лапчердаков. Это 60% американцы, 10% выходцы приезжие из Англии, 10% из Франции и несколько семей из России. Ну, израильтяне, разумеется.
Говорят на иврите.
Все говорят, безусловно. Нет, все говорят и на языке исхода, страны исхода, а между собой, безусловно, на иврите, и молимся мы на иврите. Вот, одежда там всякая, и джинсы, и белая рубашка в празднике, это обязательно. Вот, но вот сбили меня с мысли. Да.
Старые и новые. Хорошо.
Я говорю, что молимся-то мы точно так же, как молились 1000 лет назад, как молились по тем же самым сидурам, по тем же самым молитвенникам, да. И кухня осталась, в общем-то, та же.
Я именно это имел в виду, спрашивая о фундаментализме. Внесу личную ноту, потому что мой дед, как и моя бабушка, они сбежали вот из таких семей, классические местечки Шалом Алейхем. Одни из них сбежали, они хотели об этом забыть. Они стали врачами, они учились в институте Бехтерева, потому что он был единственный, куда принимали евреев до революции. В последние годы жизни, в 60-е, дед выписывал Дарвек, потому что ничего другого не было, газеты израильских коммунистов, вот, и слушал BBC, конечно, и как-то сочувствовал, но возвращаться в тот мир он бы не захотел. И он умер классическим чистым безбожником. И когда я обрел веру, для него это был шок. Для него это было все равно, что призрак его отца восстал, которого он не то чтобы ненавидел, но он сбежал от отца, он сбежал от того, что он считал удушливой атмосферой. Я думаю, что сегодня в Америке многие, ну, как сказать, там есть женщины-раввины, это уже все-таки немножечко другой иудаизм. Вот о чем я говорю, что современный мир в этом смысле более резко кладутся краски.
Да, но смотрите, Америка 20-х, 30-х годов, еврейская Америка, она сплошь безбожная. Она безбожная, но в 50-е годы, когда приехали выдающиеся раввины, выжившие в катастрофе, вернулись туда, И когда изменился настрой, началось возрождение иудаизма. Началось, и оно еще было стимулировано созданием государства Израиль и возрождением национальной какой-то гордости, которая вдруг оказалась, себя может проявить в первую очередь через возвращение не на всего, на возвращение к традиции у себя. А потом начался отток и поток уже в Израиль. Когда вы говорите, что они рвались и хотели стать интеллигентами, так я вам скажу, я живу в деревне, в которой 15 тысяч человек. В этой деревне самый большой процент врачей и ученых университетов в Израиле. У нас каждый второй дом – это или профессор математики, истории, или он врач-стоматолог, хирург, онколог, или, то есть громадное количество. Вот эти врачи, вот эти интеллигенты, они опять стали традиционными, или они не прерывались, но они параллельно были, они закончили, многие из них, Ешиву университета. Это сочетание в американской ешива, религиозное образование со светским образованием. Углубленное религиозное и нормальное, обычное светское. Вот поэтому я вижу другой, я вижу боль. Вот вы сказали, женщина-раввина, замужем с моим соседом через два дома, хирургом, женщина-балерина, которая однажды на свадьбе за одним столом признала, что когда она была в Америке, она была раввином. Но когда у нее родились первые дети, первый ребенок, она поняла, что воспитывание-то должна их в ортодоксальном духе. Так что всякое бывает. И, в общем, поправение продолжается. И когда я говорю о создании государства Израиль и сначала рост национальных чувств, которые переходят в желание увидеть, что же все-таки на самом деле творится на земле и на небе, и что мы под Богом ходим, то второй стимул, вот у меня многих соседей, был борьба советских евреев за выезд.
За свободу?
За выезд.
За выезд, за или выезд, за свободу?
За выезд, борьба советских евреев за свободу религиозную, за свободу национальную и за выезд. И много этого сочеталось. Очень много американцев и англичан, я имею в виду евреев, приезжали сюда для поддержки семей. Они привозили книги, они привозили тряпки, которые можно было продать, потому что многих выгнали с работы. То есть они общались, они учили. Вот, например, Барри Лазар, я помню, приезжал дважды сюда и по месяц в течение 20 часов каждый день учил с народом, с молодежью еврейские книжки, еврейские законы. Он сюда приезжал. Таких ребят было очень много. В частности, Барри Лазар, он у меня бывал дома еще 86-й год, 87-й год, поэтому я знаю, он учил моего сына старшего, который был маленький. Вот. На английском языке они общались. Немножко на иврите, но в основном на английском языке с моим сыном они общались. Так вот, эти посланцы, я многих из них сейчас встречаю в Израиле. Они не религиозные, я не говорю про Барри Лазара. Они приезжали, общались неделю с вот этим обществом еврейским, которые или вернулись к религии, или хотят выехать. Они приезжали в Америку, они становились сионистами, они начинали интересоваться религией под влиянием вот этой поездки. И только на нашей улице, где всего 27 домов, я знаю две такие семьи, которых я встречал здесь, в Москве, в начале 80-х годов, которые вернулись туда и дальше уже вернулись.
Тогда я так переформулирую вопрос, с которого я начал, и на который все-таки мне хочется найти ответ. Вот вы сказали правду о небе и о земле. Но ведь эти правды могут конфликтовать. Я имел в виду, когда говорил о тоталитарных режимах и судьбе религии в тоталитарных режимах, что деспотизм, он опасен и когда он уничтожает религию, и когда он покровительствует религии. И, собственно, в 90-е годы, тем более в 2000-е, православие в России католичество и буддизм тоже, но прежде всего православие, как самая многочисленная религия. Многие православные старых лет, скажем так, опять же, относятся как к трагедии, к тому, что благоволение государства, вот это испытание медными трубами, нефтяными вышками и просто щедрыми дотациями и использованием православных на всех участках, где раньше были парторги, вот, что оно повредило православие, оно исказило. И люди вместо того, что приходят к небу, но в результате они обрушиваются на землю, и небо подменяется земным. Национальное – это замечательно, но все-таки национальное – это не религиозное. Или для вас это синоним абсолютно?
Нет, безусловно, нет. Потому что мы сейчас как раз вот в эти, вот эти недели вот этот вопрос и обсуждается по недельным главам Торы. О том, что же все такое, что же все-таки и иудаизм, и что получил еврейский народ, и какие его главные ценности. Так вот, главные ценности – это Тора, то есть учение, и это земля, и это страна. У нас выход из Египта, прямо шел в землю Израиля, в землю Якова, и для того, чтобы там жить по законам, написанным в Торе. И с другой стороны, нам дается закон для того, за выполнение закона нам дается земля, текущая молоком и медом. Выход из Египта, и Синайское откровение и является фактически созданием народа, формированием народа. Народ не только получает свободу, он получает тут же конституцию, он тут же получает закон, который как бы ограничивает якобы, на самом деле дает полную свободу, однако в рамках осознания божественного присутствия, постоянного творения в этом мире. Поэтому для нас действительно это все переплетено. Национальность и религия. И воспринимается это именно так. Но, с другой стороны, вы прекрасно наверняка знаете, что ворота открыты, двери открыты. И мы сейчас на пороге книги, на пороге праздника Шавуот. Я главным символом этого праздника является книга Рут, Руфь, которая сама не еврейка, приходит к еврейскому народу, становится еврейкой, объясняет и объявляет, что твой народ – мой народ, твой Бог – мой Бог. И она не просто становится членом этого общества еврейского, моавитянка Рут, она становится праматерью царского рода. Она праматерью Давида. И она праматерь будущего спасителя еврейского народа Машиаха, помазанника.
Вы который... не будете рассказывать. Она... Я... С нее начинается Евангелие от Матфея.
Я извините, мы же говорим все-таки на публику. А если вы помните булгаковскую, любимая булгаковская фраза в «Мастере Маргарите», это когда мастер спрашивает Ванечку Бездомного: вы же человек действенный. В смысле, необразованный, помните, он говорит, вполне. Вот, и тогда он начал ему рассказывать. Поэтому, когда вот нация, и в нацию приходит вот это вот Рут, один из выдающихся деятелей Талмуда, один из самых изучаемых, Раби Мейер, тоже пришедший. Да и таких много, ну, извините, нынешним председателем Кнессета является Юлий Эдельштейн, который Попович. Просто Попович. Вы и мать Попадья, и отец, извините, священник. Вот. А он вот предыдущий начальник штаба израильской армии, то есть главный военный, он был просто русский, даже юр не принимал. Вот. И ничего, и таких много. Нация и религия действительно для евреев – это тесные переплетения, это не одно понятие, но это все взаимосвязано, единое целое.
Сегодня в России это ведь, как сказать, по анекдоту. Вы страдаете алкоголизмом? Нет, я им наслаждаюсь. И в России, я думаю, сегодня православные довольно четко разделяются на тех, кто страдает от того, что православие перемешалось с национальностью, с созданием православной державы, русского мира, от Северного полюса до Южного. Те, кто этим наслаждается, тем, кто страдает и говорит, что то православие, которое было во времена катакомбной церкви в 20-е и 30-е годы, оно было в каком-то смысле более богоугодно. Именно потому, что оно власти Бога отдавало первенство перед властью человека. Я уж на закуску, вот на последнюю часть из программы, напомню, что Михаил Львович Гринберг под псевдонимом, если это можно назвать псевдонимом, это в сущности перевод фамилии Зеленогорский, написал еще в 70-е годы книгу. Я вот этими пальчиками ее перепечатывал не для вас, а просто вот для себя и всех на пишущей машинке, довольно толстый том, хотя сейчас она вышла во втором издании много более, о епископе Андрее Ухтомском, который советскому человеку был известен только по фельетонам Гашека, которые перепечатывались усердно при солдате Швейке, как глава каких-то жутких батальонов там, смерти во имя Христа. И вот то, как вы рисуете владыку Андрея, который из аристократа, из князя, перешел, ну, скажем так, из князя в грязи, потому что его ответом на большевистский террор был переход в старообрядчество, то есть в то, что по представлениям русских православных действительно вот низовая сфера, бескультурная, дикая. И вот он пошел в этом направлении. И я думаю, что это был достойный вызов. Вы вообще симпатизировали своему герою? Почему вы начали им заниматься?
Ну, интерес был чисто академический. И, кроме того, я очень был дружен со старообрядческим священником, покойным Евгением Бобковым, который принес...
Но он, кажется, не был священником Бобков, нет?
Вы не путаете с генералом Бобковым.
Нет, с генералом Бобковым я не путаю точно.
Значит, он не просто был священником, он был просто протоиереем.
Протоиереем? Все, да прошу прощения, не означает списан с кем-то спутать.
Нет, он был, он служил...
Евгений Бобков.
Евгений Бобков, Евгений Алексеевич, его отец был председателем общины Рогожской.
Да.
Он был, безусловно, священником.
Прошу прощения,
он был священником на Рогожской, а потом был сослан советской властью в Гомель. Но он был один из самых активных, старообрядцев. И когда говорят мне про малограмотность старообрядчества, то мне с этого, как говорят, с этого смешно.
Я сказал репутацию.
Да. Но потом... Знаете, к этой же, во-первых, отец Евгений был один из лучших в стране специалистом по древнерусской музыке, автором статей и так далее. Вот, среди... Его друзей, тоже, извините, насколько мне известно, один из выдающихся ученых того времени и до сих пор, Борис Андреевич Успенский, который также, извините, старообрядческого, ну, недавно умерший Живов, тоже причислял себя старообрядцем. Бил себя в грудь и кричал. Нет, ну я с ними был знаком.
Я был знаком с Виктором Марковичем. Он был буквально там месяца за два до своей кончины на программе. Но все-таки...
Ну, так он себя позиционировал. В всяком случае, вот он у меня тоже...
Прежде всего, он был историк церкви.
За полгода до смерти он был у меня в Эфрате, то есть в Израиле, в гостях. Так вот...
И владыка Андрей был рекомендован отцом Евгением.
И именно так, как нельзя говорить, что он перешел в старообрядчество. Он, ну так это было резко, он стал с ними молиться. Он стал с ними молиться, потому что, во-первых, он всегда симпатизировал старообрядчеству, очень часто вел службу по старообрядческим образцам. И, кроме того, он, придя в 26-м году в Москву, все храмы были у обновленцев. И он молитвенно присоединился к старообрядчеству.
Вот здесь встает вопрос. Если это существо...
Я сейчас не буду богословский, потому
что... Мяукает, как кошка, ходит, как кошка, выглядит, как кошка, то, может быть, она кошка?
Ну, хорошо, да. Но дело в том, что есть же еще все-таки иерархическое подчинение в православии. Это существует так же, как и в старообрядчестве. И хотя тогда был митрополит...
Сергий.
Нет, митрополит это, извините, ваш митрополит Сергий. А наш старообрядческий был в Белой Кренице, где, кстати, сейчас настоятелем один из сыновей отца Евгения Бабкова, тоже был у меня недавно здесь, в Москве. Я радостно с ним встретился. Мы дружили. И он меня... Началось ведь мое увлечение историей старообрядчества даже не с епископа Андрея, а первое, что... мне он поручил, попросил составить справку, и получилась такая страница на 40 о проклятиях, которые были произнесены в середине 17 века на будущих старообрядцев, а в 70-м году...
на будущих, но уже...
Ну да, конечно, те, которые да. не приняли реформ Никона.
Но уже наличных.
А в 1970 году...
Как бы сняла
в официальную церковь, как бы сняла, но это как бы снятие старообрядцы не приняли, поэтому ко мне сосед мой по-дружески и обратился. Ты историк, составь справку, историю вопроса. Я составил. Вот, и вот так вот началось. Потом я познакомился, в процессе этого я познакомился с настоятелем, с председателем общины Беспоповской, который жил с другой стороны моего дома. Я просто был окружен. Был окружен. Бабков – это Рогожская, Чуванов – это Преображенка. На соседней улице ответственный секретарь ЖМП Карманов, он же и главный редактор богословских трудов. Вот. Периодически через нашу деревню в Люберце проезжал восточноевропейский архиепископ Герман, который сейчас митрополит волгоградский. Вот. Так что, Старокадомский, профессор Московской духовной академии. То есть вот такое было гнездо, где все, которые напали на бедного еврея и заставили заниматься вот историей православия. Но у Чуванова была самая богатая в мире русская частная библиотека, 20 тысяч книг. Вот, и поэтому там было, можно было заниматься. Да, и можно было читать, и, в общем-то, не выходя почти с нашей улицы, деревенской улицы. Это улица, Перовский район, но это деревня, она до сих пор при заводе.
Не прибедняйтесь, Михаил Львович.
Да. Вот, и вот так я этим стал заниматься, и понятно, что у нас с отцом Евгением, было, я думаю, испорченное слово, вернее, слово «экуменизм», которое, конечно, имеет самую отрицательную коннотацию. И
скажите созвучие.
Мой друг, старший друг, просто я помню, с какой ненавистью говорил про экуменистов в советское время, священник православный отец Георгий, в свое время мой преподаватель в ВУЗе. Так вот, у нас было взаимопонимание, и у нас была дружба и детей, и дружба с семьями, и мы ходили друг к другу. Ну хорошо, я у него пил, у старообрядцев пил чай, я пил кофе.
То есть это были толерантные старообрядцы, либеральные?
Нет.
Ну, они чашку после вас не разбивали?
Значит, после...
Или вы ходили со своей?
Нет, я пил из стакана, я пил у них чай. И они не разбивали, потому что после еврея старообрядец может отмолить эту чашку. Вот после армянина он его разбивал. Вот, эта разница существует до сих пор. Я вас должен учить, батюшка. Читайте.
Я же не армянин, так что...
Ну да. Так вот, а у меня они ели кошерную пищу, они у меня ели и не брезговали. Вот. Единственное, что я просто знал, и моя жена знала о том, что если делается фаршированный перец, а придет отец Евгений, то, значит, так как сегодня среда, значит, туда мясо не класть, а только овощи. Вот. И вот так вот это вот все и проходило.
Академический интерес.
Академический интерес, раз. И я не буду даже скрывать о том, что общение со второй половины 70-х годов со старообрядческой средой соседей очень сильно повлияло на то, что и я, в общем-то, в конце 70-х годов соблюдал еврейские обычаи, еврейскую традицию, в общем-то, не в той степени, в которой должен был, но под влиянием вот ортодоксального православия, старообрядчества, я не устыдился, но я видел и просто стал к себе строже относиться, глядя на них. Вот. И я этого не стесняюсь, может быть, я это первый раз говорю в открытом эфире, вот, но я говорю, что это действительно так. Поэтому мы друг друга понимали, мы с ним изобрели слово, как называть человека верующего, соблюдающего, какое слово. Мы выбрали иудей, православный, ортодокс, старообрядец, мы выбрали слово практикующий.
Вот. В чем отличие от практиканта?
Нет, практикующий вот религиозный образ жизни. Практикующий. И еще раз говорю, конечно, я во многом с ним мог говорить не просто более откровенно, но и с большим пониманием друг друга, чем со многими атеистами-иудеями. И вы же понимаете, это все-таки религиозная жизнь, это еще советская власть, это Брежнев, это, извините, Андропов, это Черненко, это еще далеко до перестройки. Но зато мои дети могли общаться с его детьми и говорить во весь голос, потому что мы не боялись, потому что мы были и те, и другие, но мы под Богом ходили. В то время, как мои дети знали, что в школе они должны закрывать рот. И только в 87-м году, когда моему сыну исполнилось 13 лет, то есть еврейское совершеннолетие, он написал официальное письмо директору школы, что он отныне не будет ходить по субботам открыто. Но это уже начало перестройки.
Говорил наш сегодняшний гость Михаил Львович Гринберг, автор монографии об архиепископе Андрее Ухтомском, руководитель издательства «Гешарин. Мосты культуры», который имеет представительство в Москве. Все время их замечательные книги представляются на выставках, ярмарках интеллектуальной книги в Москве, где их с удовольствием вижу, покупаю. И в этом смысле это действительно мост. Я тогда завершу слова Михаила Львовича, что вот мы все ходим под Богом, и это, наверное, важнее, чем то, над чем мы ходим, под кем и во имя кого. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».